Мы изучаем труды Бааль-Сулама, страница 804, предисловие к учению 10 сферот, пункт 156. На сайте КАП-ТВ вы можете найти все материалы, а также задать вопросы. Вопросы по изучаемой теме будут заданы на уроке. Труды Бааль-Сулама, страница 804, пункт 156. Однако существует строгое условие для занятия этой наукой.
Итак, мы говорили о том, что у нас есть работа в нашем состоянии, которое называется этим миром, так называется наше состояние, хотя нет миров, нет мест, но так мы чувствуем. И что это за работа? Когда мы находимся в форме противоположной, то есть в свойстве противоположном Творцу, состояние, когда мы находимся с Ним в слиянии, называется миром бесконечности, так это называется. Не надо представлять себе миры, но состояние. Состояние бесконечности. Наше состояние противоположное бесконечности, состояние, называемое этот мир, и наша работа исправить себя. В чем состоит исправление? В том, что из нашего места возросло с одной стороны желание, а с другой стороны возросло намерение над ним. Желание будет расти в той мере, насколько мы способны создать над ним правильное намерение. Желание — это желание получать, намерение ради получения. Мы должны прийти к желанию получать, но с намерением ради отдачи. Мы достигаем этого с помощью техники, называемой наука Каббала, которая передана человеку, потому что без того, чтобы производить действия противоестественные над собой, мы не сможем произвести изменения в себе. А противоестественные действия мы не можем раскрыть в естественном виде, обычном. Это невозможно, это выше нашей природы. Поэтому люди, которые переняли таким образом от учителя к ученику, от учителя к ученику, то, что называется, по цепочке поколений, в духовной последовательности келим, когда получили один от другого эту методику исправления, они передают это дальше. А сама методика стоит в том, что человек, что люди в этом мире должны пытаться соединиться вместе при особых условиях этого соединения и играть в более высокую ступень, о которой рассказывают книги, источники, те рукописи, которые написали каббалисты, и через эти труды, в то время, когда мы производим усилия правильно соединиться, это как с помощью книги инструкций я пытаюсь привести себя к состоянию, о котором там написано, в мере моего усилия прийти к этому состоянию, когда я желаю находиться в нем, но на самом деле желаю находиться в нем, то есть я включаюсь в группу, делюсь со всеми, хочу прийти к объединению полному, совершенному, и И тогда, когда я пытаюсь это сделать, в мере моего старания проявляется особая сила. Она проявляется также и в этом мире, в то время, когда мы пытаемся проделать усилия в чем-то, никакое усилие не остается незаполненным, безответным. Даже плохое усилие, неудачное, хорошее, неважно. Если человек хочет идти каким-то путем, ведут его. И поэтому мы, когда мы хотим раскрыть наше истинное состояние, а не то, которое ощущаемо теперь, которое является ложным состоянием, когда мы находимся в иллюзии, во сне, а не в истинной форме, тогда мы должны организоваться в группе, пытаться соединиться вместе, пытаться находиться в намерении взаимной отдачи и вместе с тем изучать источники, истинные источники. Когда через эти источники, когда у нас есть связь с автором, а через него с Творцом, мы таким образом притягиваем к себе свет, возвращающий к источнику. Об этом, по сути дела, Бааль Сулам рассказал нам в 156-м пункте. А в 155-м, а сейчас в 156-м, что он говорит?
Однако существует строгое условие для занятия этой наукой — не овеществлять понятия мнимыми и материальными вещами, потому что тем самым люди приступают к заповеди «не делай себе изваяния и всяческого изображения». Более того, это приносит тогда ущерб вместо пользы. А потому предостерегли мудрецы изучать эту науку лишь по истечении 40 лет или из уст Рава и тому подобное, из осторожности.
И это очень-очень строгое условие. Мы видим, что все религии, верования, методики всевозможные, которые изобрели люди, это называется, что они раскрылись через них, через желание, которое прошло какое-то искажение в стремлении понять духовное. Человек представлял себе всевозможные теории, всевозможные формы духовного. Сказано в каком-то исследовании, что это 3800 всевозможных веры, верований, вер, молитв, методик, всех всевозможных нью-эйджей своих. Потому что все столкновение между методикой Авраама и другими методиками, которые раскрылось в Вавилоне, это было столкновение относительно идолов. Идолы — это вещь очень сложная и очень непростая. Это не то, чтобы мы думали, когда делают идолы, то, что осталось из Древней Греции. Или иконы там. Нет, это неправильно. Но это суть вещей, когда ты тем, что материализуешь духовное, ты остаешься, ты опускаешь его сюда, и нет большего. И тем самым ты начинаешь освещать материю. Ты начинаешь относиться к материи как к святости, то есть как к какой-то высшей силе. А высшая сила, как мы изучаем науки Каббала, не имеет ни формы, нет, не имеет никакого образа, но только отдача. ну, скажем, просто пространство, в котором действует сила отдачи, равная во всех сторонах по отношению к каждому, кто находится в этом пространстве. И это трудно человеку, поэтому он говорит, что после 40-летнего возраста и так далее, из уст мудреца, понимающего, из своего знания, от меня себя, то есть все это только по отношению к этой проблеме, что у духовного нет ни формы, нет ни образа, ни имени, ничего. Это то, что мы обычно в наших чувствах можем уловить. И поэтому в этом вся проблема. При входе, поэтому тысячу входят в изучение, только один выходит к свету, потому что мы не можем правильно притянуть духовные понятия в нашу жизнь. Но мы видим, что нет выхода. Люди идут, продают красные нити, или еще всевозможные вещи, ставят это в зависимость от физических каких-то действий, в зависимость от слов, которые они могут произнести, что есть в этом какая-то тайна, какая-то мантра, Нахман, Нахман. На самом деле, ладно. Здесь можно говорить много об этом. Но постепенно раскрывается все-таки путь человечества. И поэтому тот, кто желает войти в чистую науку Каббала и достичь истины, есть у него все время проблема, как ограничить себя и очистить себя от всевозможных воздействий мира и не относить духовное свойство ни к чему, кроме как к свойству отдачи чистому. И поэтому также в группе, и во время учебы, и во всем, что мы делаем, мы должны каждый раз очищать себя, каждый раз выяснять, каждый раз выявлять, что да, а что не относится к духовному состоянию, к которому мы хотим прийти. И насколько мы будем отдаляться относительно тел, насколько мы сможем подниматься ради получения, ради отдачи, в намерении, тогда мы сможем выяснить понятие духовное более правильно. А в пути... И тогда это фараон, и Белак, и Балам, и пустыня. Все это для того, чтобы выяснить, это все формы такие, когда в очищении нашего понимания Творца Высшей Силы, дающего, что это. Поэтому этот образ, вроде бы образ, который называется Авраамом, является отцом, основой методики, потому что состояние, которое называется Авраамом в духовном мире, это состояние, что когда человек приходит к этому, он приходит к основе понимание правильного восприятия силы Творца. Трудно, но... Да.
Шай из Хайфы спрашивает, а каких идолов мы здесь, в Бней-Барух, должны остерегаться?
О, вопрос очень-очень хороший. Идолами могут быть с нескольких сторон пути. Скажем так, не делай себе изваяние и идола в том случае, когда ты относишь к себе или к тому, что в окружении тебя какие-то духовные свойства. Если ты не относишься к этому духовных свойств, то мир должен казаться исчезающим, иллюзорным, сном просто. Это первое. Второе. Когда ты, для нашей ступени, чтобы просто так не бросаться словами, то, что касается нашей ступени, мы все время должны представлять себе, что мы находимся в поле отдачи. У поля нет особой формы, поэтому я употребляю это слово. В пространстве, где действует сила отдачи, нет никого, кроме него, так мы изучаем. И когда все, что есть во всем этом пространстве, кроме моей точки выбора, все это находится под воздействием абсолютным силы дающего. И только по отношению к моей точке выбора я нахожусь в противоположном ощущении, что мое состояние противоположное, плохое, чего не может быть, если отдающая сила наполняет все пространство, в котором я нахожусь. И тогда я должен пытаться прийти к состоянию, когда я возвращаю каждый раз эту силу отдачи к полной ее власти. Продолжим.
И потому я приготовил все эти пояснения на книгу «По ним Мейрот и Масберот» по трудам Ари, где стараюсь избегать всякой материализации. Но из этих четырех частей, и они распространились среди изучающих,
в первой части ТЭС,
и видел в них, что все еще не полностью прояснил все то, что я хотел, и все то большое усилие, которое я приложил, чтобы прояснить и выяснить все эти понятия без трудностей, было почти без принесения пользы. Это было потому, что не забывают обязанность изучить каждое слово, каждое понятие, повторить его несколько раз, чтобы им было достаточно для дальнейшего изучения в продолжении книги, где приведено это слово. И если забывается хоть одно слово, запутываются все понятия, потому что из глубины изучаемого материала недостаток даже в неправильном понимании одного слова может запутать всю тему.
То есть, когда человек не находится в духовном, конечно же, для него что он будет делать? Он должен в какой-то форме изучать для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику. Но свет светит только в мере, в какой человек направляет себя, насколько возможно, правильнее к нему, к свету. А как себя правильно можно направить? По крайней мере, объяснять, насколько можно ближе в усилиях, в поте буквально, определение, истолкование слов. И поэтому Бааль Сулам настолько старался здесь. Не то чтобы он хотел здесь из этого сделать какую-то точную, совершенную науку, чтобы не ошибались в самой науке, как внешние ученые, но для того, чтобы направить нас правильно к духовному, чтобы не строить себе образы изваяния, и тогда быть направленными точно по линии, когда свет возвращает к источнику, из отсутствия надежды, когда мы не облачаем духовное материальное, тогда есть проблема у нас, что духовное все время исчезает, что оно не связано с материей, с нашими отношениями, с тем, что я понимаю и могу представить себе. Истолкование слов как раз приводит меня к состоянию, когда я не путаю, что духовное близко, я чувствую его все дальше, и я начинаю видеть в соответствии с определением, насколько я не нахожусь в этом, насколько мой разум не способен представить духовное правильно. И в своем чувстве я тоже никогда не чувствовал, не переживал эти явления, и не могу. То есть правильные определения ставят нас в очень серьезной и правильной форме и далекой от духовного. В моем ощущении это так, в моем понимании. Но вместе с тем мы тогда понимаем, что у нас нет выбора, но мы должны здесь получить высшую силу помощи. И поэтому определение действует не так, как в любой науке, где там в более точной форме я сейчас понимаю больше, сейчас управляю этим больше, и тогда я являюсь хозяином всего этого. Здесь это в совершенно противоположном виде. Не обладающий умом учится. Я могу знать все определения наизусть. Знание этих определений не для того, чтобы я с их помощью знал, что написано в книге. Я ничего не буду знать. Это будет иллюзией. Я буду знать в каждый момент читаемого в книге, насколько я не понимаю и не нахожусь в этом. И это желаемый результат учебы определений. Потому что тогда я кричу в молитве и прихожу к желаемому результату, к крику, к свету, возвращающему к источнику.
И для того, чтобы это исправить, я начал составлять пояснение слов в алфавитном порядке на все слова, приводимые в каббалистических книгах, которые требуют пояснения. С одной стороны, собрал пояснения Ари и других первых каббалистов, все, что они сказали об этом слове. С другой стороны, прояснил суть всех этих понятий и составил верное понятие в пояснении этого слова в таком виде, чтобы было достаточно для понимающего, чтобы он понял везде, где он встретит это слово в каббалистических и в истинных каббалистических книгах, от самых первых до последних. И так сделал на все слова, приводимые в науке Каббала, и напечатал уже слова, начинающиеся с буквы «Алев» и немножко начинающиеся с буквы «Бет», и только с одной стороны, и уже почти 1000 страниц.
У нас эта книга есть в архиве. Это на самом деле должны были выйти приблизительно 100 таких книг, где там начинается с буквы «Алев», затем «Алев», «Алев», за ней следует «Ари Хампин». И 200 листов об Арихампине из всевозможных источников истинных. Трудно понять, что Бааль Сулам думал, что начинающие будут интересоваться этим. Но что он хотел вследствие этого? Это то, что я думал. Я не спрашивал, не получал ответ. Но то, что кажется мне на сегодняшний момент что тем самым он хотел выстроить как книгу изучения, когда человек, читающий эти определения, он все больше и больше и правильней продвигает себя к единому понятию, поскольку все определения очищают клипот, шелуху, всевозможные вещи в пути, которые прилипают. И дают тебе желания, всевозможные представления ложные. И благодаря тому, что ты читаешь определения, ты все время очищаешь, очищаешь себя. Каждый раз очищаешься и продолжаешь идти вперед. И поэтому он настолько хотел... Это как книга изучения, учебник. Он так хотел их выстроить, эти определения. Ну.
Но вследствие недостатка денег прервал работу в самом начале. И уже около года я не продолжаю эту важную работу. И Творец знает, сумею ли я продолжить, потому что расходы очень велики, а помогающих нет пока. И потому я нашел другой путь. Уловил немного, уловил. И эта книга «Учение 10 сферот», ТЭС, составленная по трудам Ари. И там я собираю из книги «Эц Хаим» Ари все основные статьи, касающиеся выяснения 10 сферот, которые я поместил в начале каждой страницы, и на них сделал одно расширенное объяснение, оно называется «Орпними», и второе объяснение, называемое «Истоклутними», «Внутреннее созерцание», выясняющее каждое понятие, каждый термин в трудах Ари с простотой, легким языком, насколько я сумел. И поделил книгу на 16 частей, и в каждой части одна мера, одно определенное понятие из темы 10 сферот. И Орпними в основном выясняет слова Ари, которые приведены в этой теме, а Истоклутними дает общий взгляд на тему. И составил таблицу понятий и терминов, которые приводятся в этой части ТЭС. После того, как изучающий завершает изучение этой части, он проверяет себя, может ли он ответить на каждый вопрос, приведенный в таблице вопросов. После того, как он ответит, он может посмотреть в таблице ответов, соответствующий по номеру ответ, и посмотреть, правильно ли он ответил. И даже если он умеет хорошо ответить на эти вопросы из памяти, все-таки он должен повторять изучение этого вопроса много раз, пока они не будут уложены у него как в коробочке все понятия. И тогда он будет помнить это слово, когда оно ему понадобится, или, по крайней мере, будет помнить, где оно находится, чтобы найти.
Механически. Сложенное как коробочку называется, когда они механически связаны в голове между определением и словом. Как мы нажимаем на какую-то кнопку в компьютере, и сейчас же что-то происходит. И также мы слышим какое-то слово или видим его, и тотчас у нас возникает определение, которое возникает в памяти. Да?
Достигнем успеха, приложив старания. Порядок изучения. Сначала изучаем внутренние, то есть слова Ари, напечатанные наверху страниц до конца книги. И хотя не поймешь, перечитай несколько раз от начала к концу и вперед.
Так мы обычно изучаем первые части. В каждой из частей мы изучаем все сказанное Ари во всей части, но затем это трудно нам, и мы изучаем только ту высшую, то, что сверху. И это было у Рабаши, поэтому передалось нам.
После этого изучаем Орпними и стараемся изучить и хорошо понять внутреннее содержание, даже без помощи объяснений. И затем изучаем Истоклутними, внутреннее созерцание, пока не разберемся в этом вопросе. После этого проверь себя в таблице вопросов и ответов. И после того, как ты ответил на вопрос, посмотри на ответ, помеченный тем же номером, что и вопрос. И делай так с каждым вопросом. Изучай, повторяй и вдумывайся много раз, пока не изучишь, и не будут они у тебя уложены, как понятие буквально в коробочке. И нужно, если, например, мы изучаем третью часть, помнить две первых части, потому что ни одного понятия не должно недоставать. Потому что иначе он даже не почувствует того, что он позабыл, и или у него все понятия исказятся, или получат неверное понимание. И, конечно, одна ошибка влечет за собой десяток ошибок, настолько, что придет к полному непониманию и должен будет отойти от учебы полностью.
Поэтому каждый раз мы должны исправлять себя, правильно изучая истолкование слов. И не отчаиваться, потому что как раз пока мы достигнем этого правильного истолкования, в этом и заключается весь наш путь исправлений, насколько мы не понимаем правильного определения. Это указывает на неисправленность, а насколько мы понимаем правильно, указывает на наше исправление. И это тоже может быть своего рода проверкой. Да?
Товарищи из Натани и Иерусалима задают один и тот же вопрос относительно порядка изучения, который здесь приводит. И как это сочетается с тем, что вы нас учите, что не умник учится. То есть для постижения нужно иначе. А здесь приводится методика изучения, которая на том, на углублении, запоминании.
Мы должны помнить то, что сказано в определении слова. Ну, скажем, что написано о линии, треугольнике, круге, точке, правой, левой стороне, о низе, о верхе. Что мы читаем там? Если ты прочитаешь эти определения, то увидишь, что все эти определения указывают на качество, а не на какие-то места. Это он хочет, чтобы ты запомнил настолько, чтобы ты начал автоматически думать о качестве. Когда говорят тебе правое, это не правое, левое, вверху, внизу, впереди, сзади, чтобы ты думал не о направлениях, а о качествах, что называется впереди, что называется сзади, что называется обратной стороной, ахор. Справа всегда мы думаем о правой, о левой стороне. Это естественно. Тут ничего не поделаешь. Я помню Рабаша. Я удивлялся, когда мы изучали, скажем, 13 исправлений Дикны. Он говорит «Урха, оборостка», «Шиболь это закан». И всевозможные признаки. И показывал это на своем лице. И я его спросил, как это... Ведь запрещено вроде бы это делать, указывать на образ. Он говорит, а иначе вообще не запомнить, что это. Но с этого мы начинаем, а затем продвигаемся к более качественной форме. Понимаешь? И это именно так. Теперь главное, что нам необходимо... От этих определений это на самом деле постепенно, когда мы привыкаем чувствовать за ними весь картина этого мира, это полностью определение, определение в желании ради получения. Мы должны прийти к определениям, которые ради отдачи, и тогда мы увидим другой мир. Что такое мир? Это как есть у тебя пиксели в картинке на компьютере. Если ты меняешь суть каждого пикселя, ты получаешь другую картинку, другой мир. Вот и все. Поэтому каббалист, он находится как с одной стороны с помощью тела, через тело в определениях этого мира, и также с помощью души находится в определении духовного мира. Но нет ничего больше, кроме как поменять определение, поскольку из этих определений, как из пикселей, состоит вся картина. Yes.
Если кто-то хочет научиться говорить на иврите, есть методика, чтобы он мог проникнуть и сначала изучить определение, потом то, что это говорит. Есть какой-то путь выучить это?
Не спрашивай меня относительно языка. Я работал с солдатами, когда приехал сюда, и мой язык был таким... Когда я не знал его, но язык был не очень-то хорошим. И я не знаю, это говорил, общался так на улице, одет был красиво, говорил, как кто-то. Я не знаю, даже люди смотрели на меня так, но поняли, что я просто... Если бы не наука Каббала, я бы вообще не мог говорить на иврите, потому что я... не способен к языкам. Не спрашивай меня относительно языка. И то, что мы говорим здесь, это очень ограниченный определенный язык. И в основном то, о чем мы говорили сейчас, это понятие. Понятие, как мы за каждым названием, которое взято из этого мира, представляем духовное понятия и свойства. Это называется изучить иврит. Если ты спрашиваешь меня, именно такой иврит я хотел изучить. А то, что говорят на улице, это не было настолько важным. Я так и остался. И перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока.